Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Мы завершаем сегодня изучение книги пророка Агея и поговорим сегодня о будущем, потому что в какой-то степени мы разучились смотреть на будущее. Мы настолько привыкли жить настоящим, что мы не рассматриваем больше будущее. И связано ли это с пережитками коммунистического строя, когда нам все время говорили о светлом будущем, ради которого нам нужно что-то там принести в жертву для того, чтобы оно когда-то наступило? Или связано ли оно с капиталистической структурой, с капиталистическим строем, когда все время говорится о том, что нет, тебе нужно ужаться здесь, сейчас, для того, чтобы потом жить хорошо и благополучно? Мы разучились думать об этом. Разучились до такой степени, что сегодня все больше представителей поколения зумеров выбирают так называемую концепцию мини-пенсии, когда люди осознанно берут перерыв в карьере для того, чтобы путешествовать, заниматься саморазвитием или просто отдыхать от работы. Потому что то, что происходит сейчас, гораздо важнее того, как нам кажется, что будет в будущем. Запишите себе в ваших бюллетенях о том, как часто вы думаете о будущем, в какие моменты вы задумываетесь о рае. Какие моменты вы задумываетесь о рае? Какие моменты вы задумываетесь о том, что нас ждет? Потому что у этого наслаждения настоящим, наслаждения сиюминутным, есть и другая проблема. Мы в меньшей степени, чем какое-либо другое поколение, мы в меньшей степени, чем какая-либо другая культура, сегодня способны справляться с проблемами, с трудностями, со страданиями в нашей жизни. Потому что мы живем настоящим, и когда в настоящем тебя постигают какие-то трудности, проблемы, разочарования или что-то еще, с этим очень сложно справиться, если у тебя нет картины будущего. И именно об этом Агей говорит в самом конце своей книги. Именно к этому он призывает своих слушателей. Он показывает, что бы ни происходило сейчас, вы закладываете фундамент, вы закладываете кирпичик в то славное будущее, которое нас ожидает. И он показывает им картину этого будущего. Показывает им картину этого будущего для того, чтобы окрылить их души. Для того, чтобы они совсем по-другому смотрели на мир. Для того, чтобы они прониклись надеждой посреди разочарования. Бог вот этим видением будущего окрыляет наши души. Бог этим видением будущего окрыляет наши души. По чтении Господа, снова его, давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать заключительные строки книги пророка Агеи. В 24-й день месяца, во второй раз, к пророку Агею было слово Господа. «Скажи Зарававелю, наместнику Иудеи, что я сотрясу небо и землю, я низвергну царские престолы и сломлю силу чужеземных царств, я опрокину колесницы и колесничьих, падут кони, и их наездники погибнут от мечей друг друга. В тот день, — возвещает Господь сил, — я возьму тебя, мой слуга Зарававель, сын Шеалтила, возвещает Господь, и уподоблю перстню с печатью, потому что я избрал тебя, возвещает Господь сил». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Господь наш Бог, научи нас смотреть будущее. Научи нас ободрять себя той картиной будущего, что ожидает нас. Научи нас, Господь, находить ободрение в этой картине рая. Научи нас, Господь, находить ободрение в этой картине будущего, чтобы сегодня мы могли не разочаровываться, но находить нашу надежду, находить нашу опору в Тебе, великом Боге, Отце, Сыне и Духе Святом, в чье имя мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении последних 7 недель мы рассматривали с вами вот эту удивительную книгу пророка Агея, всего лишь 2 главы, но потрясающую книгу, которая пишется осенью 520 года до Рождества Христова. Книга очень короткая, но в этот очень короткий промежуток времени мы видим, каким образом Агей, каким образом Бог, используя Агея, разворачивает сердца людей. От людей, которые думали только о себе, людей, которые думали только о своем комфорте, они становятся народом, который начинает отстраивать храм Господень. Они становятся народом, который меняет свои приоритеты. Всю книгу можно разбить на четыре части. Сперва это обличение. Агей обличает народ. Обличает тем, что их приоритеты не являются приоритетами, которые должны быть у верующих людей. Потом он их ободряет. После этого он ободряет их как раз тем, что он рядом с ними. Он присутствует в их жизни. Он ободряет их своим присутствием. Он обращает их к себе, возвращает их к себе. И последнее, что он делает, он их окрыляет. Он окрыляет их той картиной, которая ожидает их в будущем. Порой мы склонны идеализировать начальников, идеализировать людей. Идеализировать людей не просто людей, которые стоят, может быть, во главе государства, но опять-таки, да, это может быть наш научный руководитель, это может быть наш учитель, это может быть пастор в церкви, это может быть какой-то духовный лидер, и мы склонны идеализировать этих людей. Именно поэтому очень важно обратить внимание, что кажется, на первый взгляд, Агей делает именно это. Потому что в конце, когда он говорит об этом славном будущем, он говорит о том, что Зарававель, ты все это сделаешь. Но если присмотреться к этому отрывку, мы увидим с вами, что речь идет не о Зарававеле, речь идет не о наместнике Иудеи, речь идет о ком-то совсем другом. Зарававель был внуком царя Иехонии. Именно Иехония сдал Иерусалим в 598 году до Рождества Христова. В первой книге Паралипоменон мы читаем как раз о Зарававеле и его сыновьях. Потомки Иехонии, который был пленником, Асир, Шалтил, его сын, Малкрим, Педая, Шинацар, Иезекия, Гашама, Надаве, сыны Педая, Зарававель, Шимай, сыновья Зарававеля, Мишулам, Ханания, сестрой их была Шаламит. Зарававель был внуком царя. Он внук царя. Кажется, что он может претендовать на трон, он может быть во главе этого государства, но он всего лишь наместник у персов. Мы увидим с вами, с одной стороны, три действия, которые показывают нам, что речь идет не о земном царе, и три образа, которые использует Агей для того, чтобы показать, что речь идет не о земном царе. «Скажи Зарававелю, наместнику Иудеи, что я сотрясу небо и землю, я низвергну царские престолы и сломлю силу чужеземных царств, я прокину колесницы и колесничих, падут кони и их наездники, погибнут от мечей друг друга». Господь через Агея показывает, что в конце времен он потрясет физические законы, он сотрясет небо и землю, он потрясет физические законы мироздания, он перевернет политические власти в этом мире, он покорит военные силы в этом мире. То есть, если посмотреть на Зарававеля просто как на наместника, все то, что обещает Господь Бог, невозможно сделать просто земным царем. Речь идет о ком-то большем, чем земной царь. Речь идет не о Зарававеле. Речь идет о том, кто грядет в колени Давида. Кто грядет через вот эту линию Давида, кто будет потомком Давида, как был Зарававель, но будет другим царем. Три ключевых образа, которые мы видим в этом отрывке. «В тот день возвещает Господь. Господь сил, я возьму тебя, мой слуга, Зарававель, сын Шаалтила, возвещает Господь, и уподоблю перстню с печатью, потому что я избрал тебя, возвещает Господь сил». Эти образы – это слуга, это перстень, это избранник. Вновь, чтобы воодушевить своих слушателей, Бог через Агея показывает славное будущее, которое их ожидает, славное будущее, которое простирается далеко за рамки вот этого государства. Потому что да, евреи получили свободу, евреи смогли вернуться на свою землю, но они все еще подчиненные персов. И у них не будет своей государственности вплоть до 1947 года. Вплоть до 1947 года у евреев не будет своей государственности больше. Они будут под кем-то, так или иначе. И вот этому народу, который находится сейчас под оккупацией, хотя они обрели свободу, Агей рассказывает о том будущем, которое ждет все человечество. О том, что Господь сделает в конце времен. Бог видением будущего мою душу окрыляет. Господь напоминает нам о том, что во всех обстоятельствах Он все держит в своих руках, демонстрируя, можете себе записать, свою волю, свою власть, свое величие. Господь демонстрирует свою волю, свою власть и свое величие для того, чтобы ободрить нас, для того, чтобы показать, что Он все держит в своих руках. Нам кажется порой, какая разница, что меня ждет в будущем. Для меня важно здесь и сейчас. Для меня важно здесь и сейчас, потому что у меня нет девушки, А мне бы очень хотелось, чтобы у меня была девушка. Для меня важно здесь и сейчас, потому что у меня нет жениха. А мне бы очень хотелось, чтобы у меня был жених. Для меня важно здесь и сейчас, потому что у нас нет детей. А мы бы очень хотели, чтобы у нас были дети. Для меня важно здесь и сейчас, потому что, возможно, у меня трудности с работой. И разочарование проникает в наше сердце здесь и сейчас. И мы говорим: Господи, если бы ты только был Богом, то ты дал бы мне. Ты дал бы мне невесту, жениха, детей, работу, процветание, квартиру, машину, дачу, еще что-то. Того, чего нам не хватает для полного счастья. Но это не изменит нашу душу. Это не изменит нас. Получив все эти вещи, мы останемся такими же людьми. Получив все те вещи, которых нам кажется, нам не хватает для полноты, мы останемся все равно такими же людьми. Поэтому Господь говорит: я даю вам самое важное. В любых обстоятельствах, что бы ни происходило в вашей жизни, вы можете полагаться на мою волю. Вы можете полагаться на мою власть. Вы можете полагаться на мое величие. Вы можете полагаться на все то, что является неприходящим. Все то, что изменит вашу жизнь по-настоящему. Все то, что перевернет вашу жизнь по-настоящему. В 24-й день месяца во второй раз пророку Агее было слово Господа: «Скажи Зарававелю, наместнику Иудеи, что я сотрясу небо и землю. В тот день, возвещает Господь сил, я возьму тебя, мой слуга». Народу, страдающему от неурожаев и засухи, людям, которым с трудом дается покорить себе природу, Господь говорит о том, что природа принадлежит мне. Природа принадлежит мне, я переверну небо и землю. Бог сотворил этот мир из ничего. Это напоминает нам о том, что Бог сотворил этот мир из ничего. Бог является тем, кто все делает из ничего. И если второй закон термодинамики говорит нам о том, что изолированная система стремится к покою, она стремится к саморазрушению, она стремится к дезинтеграции, она стремится к тому, чтобы все распалось. Поэтому вечный двигатель невозможен. Какая бы хорошая машина у вас ни была, рано или поздно она сломается. Вопрос лишь во времени. Это второй закон термодинамики. Это второй закон термодинамики, который говорит о том, что все распадается. Все. Если вам сейчас 20 лет, и вы смотрите на себя в зеркало, второй закон термодинамики говорит вам о том, что вам настанет 40 лет. И вы будете смотреть на совсем другое отражение в зеркале. И совсем по-другому все будет в вашей жизни. Это второй закон термодинамики. Бог, сотворивший мир из ничего, не только сотворил мир из ничего, Он держит этот мир, Он удерживает этот мир от того, чтобы этот мир не разрушился. Об этом мы читаем в послании к Колоссянам в первой главе. В этом гимне Христа говорится о том, что Христос является тем, кто держит все мироздание, удерживает его от этого самораспада. Бог искупил этот мир от рабства бессмысленности и тления. Господь не только выкупает нас из рабства греха и тления, но также искупляет и мироздание в целом. Мы читаем об этом в 8 главе послания Римлянам. О том, что все суета, все тлен подвержено вот этому бессмысленному существованию не только люди. Все творение стонет от этого. И Бог выкупит творение от бессмысленности существования. Бог преобразит этот мир, сделав его более славным, чем тот, что был изначально. Бог преобразит этот мир, сделав его более славным, чем тот, что был изначально. Когда мы смотрим на этот мир, когда мы смотрим на несовершенство этого мира, на несовершенство систем в этом мире, когда мы смотрим на пандемии в этом мире, которая была совсем недавно, когда мы смотрим на войну, которая идет сейчас, Бог говорит о том, что я переверну этот мир. Я переверну его. Я все исправлю. Я все исправлю в этом мире, потому что настолько велика его власть, настолько велико его величие, настолько велика его воля. И сталкиваясь сегодня с недугами, вспоминаем ли мы о том дне, когда больше не будет ни болезни, ни смерти? Глядя на кажущееся бессмысленное существование, напоминаем ли мы себе о том, что Бог выкупил мир из рабства греха? Юджин Мерил в своем толковании книги пророка Агея пишет о том, как грядущий Мессия совершенным образом исполнит волю Бога. Он отмечает, что грядущий претворит волю Бога в жизнь, провозглашая послание примирения народам, словами и своей искупительной жертвой. Грядет время, когда Бог перевернет этот мир. Бог видением будущего мою душу окрыляет. «И они свергнут царские престолы и сломлю силу чужеземных царств. В тот день, возвещает Господь сил, я возьму тебя и уподоблю перстню с печатью». Обретя возможность вернуться в свою землю, израильтяне, опять-таки, мы говорили об этом только что, они все еще находятся под властью персов. И они будут под властью персов, греков, римлян. Вплоть до 1947 года. Они будут под чьей-то властью, но Господь говорит о том, что политическая власть принадлежит мне. Он говорит о том, что потусторонняя власть принадлежит мне. Он говорит о том, что плотская власть принадлежит мне. Вся полнота власти. Господь говорит о том, что вся полнота власти в этом мире принадлежит Ему и только Ему. Вся политическая власть в мире принадлежит Богу. Правители земли наделены властью лишь потому, что Бог дал им эту власть. Писание раз за разом напоминает нам об этом. Что вся власть принадлежит Богу. Зачем возмущаются народы, и язычники замышляют пустое? Восстают земные цари, и правители собираются вместе против Господа и против Его помазанника. Проси у меня, и я отдам народы тебе в наследие, края земли тебе во владение. Вся власть принадлежит Ему. Господь царствует, пусть трепещут народы, Он восседает на херувимах, пусть содрогнется земля, Господь велик на Сионе, Он превознесен над всеми народами, да восхвалят они Твое великое и грозное имя, свято оно. Земные цари, земные правители оставлены Богом и подотчетны Богу, и вся власть принадлежит Ему, и Он все может перевернуть. И наша задача потому, подчиняться этим властям, потому что тем самым мы прославляем Бога, мы доверяем Богу, но понимая, что эти власти являются лишь инструментами Бога. Мы почитаем Бога, подчиняясь им. Политическая власть принадлежит Богу. Потусторонняя власть принадлежит Богу. В послании Ефесянам мы читаем с вами о том, что вы были мертвы из-за ваших преступлений и грехов и поступали так, как принято в этом духовном мире, повелением властителя сил, обитающих в воздухе, духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев. Но Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы и были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом. Вы спасены по благодати, и Бог воскресил нас вместе со Христом и посадил нас, объединившихся с Иисусом Христом в небесах. Власть духовная принадлежит Богу. Мы часто слышим о том, что в этом мире идет борьба добра и зла, и непонятно, кто победит, добро или зло, и нам нужно встать на сторону добра. Да, идет борьба. Но это неравные силы, потому что вся власть принадлежит Богу. Вся власть принадлежит Богу. И духовная власть принадлежит Богу. И мы знаем, чем окончится эта история, потому что духовная власть принадлежит Богу, и Он одержит победу. Мы знаем, как закончится этот фильм. Мы знаем, как закончится эта жизнь. Мы знаем, чем все закончится, потому что вся власть принадлежит Ему. Потому что тогда, когда Иисус Христос перед Своим вознесением посылает учеников для того, чтобы они шли во все народы, для того, чтобы они благовествовали, для того, чтобы они крестили, для того, чтобы они учили, Он говорит о том, что вся власть на небе и на земле дана мне. Вся власть. И сегодня, когда нам кажется, что жизнь выходит из-под контроля, сегодня, когда нам кажется, что все идет не так, как должно было бы идти, мы можем напоминать себе о том, что вся власть принадлежит Господу. Вся власть принадлежит Господу. Подчиняемся ли мы земным властям, помня, что они поставлены Богом? Помним ли мы, что любые власти несовершенны, или же мы склонны идеализировать разные правительства и страны? Ободряем ли себя в трудных ситуациях тем, что однажды все склонятся под властью Бога? Однажды все склонятся под властью Бога. Каждый преклонит колено. Каждый. Миньон Джейкоб в своем исследовании книги пророка Агеи пишет, как Бог использует свою безграничную власть и могущество, чтобы ободрить людей. «Сотрясение небес и земли, — пишет она, — истребление народов демонстрирует власть Яхве над творением и политическими структурами. Нет ничего, что не было бы подвластно Богу, обладающему и использующему власть, чтобы ободрить людей перед лицом разочарования. В этом и заключается послание надежды и политически заряженного послания, несопоставимое ни с чем». Несопоставимы ни с чем власти Яхве. Бог видением будущего мою душу окрыляет. 24-й день месяце во второй раз скажи пророку Агею, было слово Господа, скажи Зарававелю, наместнику Иудея, я сотрясу и небо, и землю, я сломлю силу чужеземных царств, я опрокину колесницы и колесничьих, падут кони и их наездники, погибнут от мечей друг друга, в тот день возвещает Господь сил, я возьму тебя, потому что я избрал тебя, возвещает Господь сил. Агей ободряет своих слушателей не только тем, что Бог подчинит себе военную власть страны народов, но тем, что он уничтожит ее целиком и полностью, не позволив военной машине разрушения подняться когда-либо вновь. Бог знал, что Адам и Ева падут. Он знал, что Адам и Ева падут. Но это был единственный способ для того, чтобы дать людям способность любить. Свобода выбора – это способность любить. Нельзя любить, если у тебя нет выбора. Бог дает выбор. Он дает абсолютно все в этом Эдемском саду. Абсолютно все принадлежит, кроме одного дерева. Одного дерева. Все остальное твое, кроме одного дерева. Выбери слушаться меня с этим одним древом. И все остальное твое. Но людям нужно было именно это одно древо. Людям нужно было вот именно то, что принадлежит Богу. И способность любить, и свободу выбора они обратили против Бога. Бог знал об этом. И он все равно это делает. Он все равно это делает, потому что он знает, что он искупит нас. Он знает, что все человечество будет искорежено грехом. Он знал, что человечество, что брат пойдет убивать брата с самого начала, что брат будет убивать брата. Но он также знал, что однажды он примет смерть, чтобы подарить нам бессмертие. Он знал, что мы будем убивать друг друга. Каждый из нас, сталкиваясь с ненавистью тех, кто окружает нас, каждый из нас сталкивался с такой ненавистью. Все мы были виновны в том, что так часто не хотели мириться с теми, кто, по нашему мнению, обидел нас. И уж точно всем нам тяжело давалось прощение в тот или иной момент жизни. Но Бог умирает за нас, чтобы примирить нас не только с собой, но примирить нас друг с другом. Помним ли мы о том, что даже тогда, когда кажется, что весь мир летит в тартарары, когда создается впечатление, что человечество вышло из-под контроля и зло правит этим миром, даже тогда Бог держит все в своих руках, даже тогда Бог все приведет к своей цели. Даже тогда. Ральф Смит завершает свой комментарий к книге пророка Агея словами: «Могущество земных царств все еще сильно, но завершение истории уже предрешено». Могущество земных царств все еще сильно, но завершение истории предрешено. И нам не свернуть с этого пути. Потому что все, Бог все держит в своих руках, и Бог видением будущего окрыляет мою душу. Бог видением будущего окрыляет мою душу. И удивительно, как Бог достигает всего этого. Бог достигает всего этого не силой. Мы ожидали бы, что Господь прольет огонь с небес. Ученики призывают Христа, они говорят: пролей огонь с небес, покори народы, покажи им, кто главный. Чтобы вот небеса разверзлись, и с небес такой голос, знаете, нас с небес. Вы что, список потеряли, кого бояться? Покажи всем, кто царь. А вместо этого он принимает смерть. Он смерть покоряет любовью. Он смерть покоряет смертью. Не открывая рта. Не проклиная. Он не проклинает на кресте. Любой человек, я знаю, те, кто относительно давно в церкви, слышали этот пример много раз, пример, тем не менее, актуален. Вы поймете это в своей жизни, когда это произойдет в вашей жизни. 2 часа ночи, возвращайтесь в кровать. Понимаете, что Господь дал вам мизинец на ноге для того, чтобы найти острый угол мебели. Естественная реакция человека в 2 часа ночи, когда его мизинец находит острый угол мебели, начать проклинать все вокруг, включая угол мебели, всех, правительство, МФЦ, ЖЭК и всех остальных. Это естественная реакция, потому что нам больно. И когда нам больно, мы начинаем проклинать. Но он тогда, когда он испытывал нестерпимые муки, даже в этот момент он не проклинает, даже в этот момент он проявляет любовь. Даже в этот момент он покоряет мир своей покорностью. Петр, который видел все это, пишет, когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблениями, страдая, он не угрожал, но доверял себя тому, кто судит справедливо. Он сам в своем теле вознес наши грехи на древо, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены. Ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему пастырю, хранителю душ ваших. Именно это бессилие становится залогом нашего бессмертия. Майя Стейплс-Льюис потрясающе описывает то, что происходит на кресте. В сказках, в детских сказках он потрясающим образом описывает то, что происходит на кресте. В «Хрониках Нарнии», вторая книга «Хроник Нарнии», когда Аслан воскресает из мертвых, когда девочки бегут к Аслану, когда они обнимают его, когда они не могут понять, что произошло. Аслан открывает для них тайну. Колдунья знает тайную магию, уходящую внутрь времен, но если бы она могла заглянуть еще глубже, в тишину и мрак, которые были до того, как началась история Нарнии, она прочитала бы другие магические знаки. Она бы знала, что когда вместо предателя на жертвенный стол по доброй воле взойдет тот, кто ни в чем не виноват, кто не совершал никакого предательства, стол сломается. И сама смерть повернет вспять, начав работать против себя с первыми лучами солнца. И очень интересно, что очень часто в переводах пропускают вот этот момент, когда говорят, что просто смерть отвернется. Нет, здесь смысл не в том, что смерть отвернется. Смерть повернет вспять. Смерть начнет работать против себя. Бог покоряет этот мир, в том числе своей смертью и своей же смертью. Он смерть нашего палача. Как пишет Джордж Херберт, превращает в садовника. Садовника. Бог бессилием покорил силу, чтобы даже в бессилии я ощущал его силу. Подвиг креста на кресте ведет нас не к пассивному принятию жизни как таковой, но к тому, чтобы мы преображали жизнь вокруг нас. Потому что мы знаем, чьей воле мы служим. Потому что мы знаем, чему величию мы поклоняемся. Потому что мы знаем, чьей властью этот мир держится, чтобы мы преображали этот мир. Чтобы мы были солью земли, светом этому миру. Потому что мы служим великому Господу. Если вы хотите ощутить эту надежду, впустить будущее в свою жизнь, доверьтесь Христу прямо сейчас в тихой молитве покаяния. Сделайте это сейчас, а затем расскажите всем об этом шаге веры, приняв таинство святого водного крещения. Не уходите сегодня, не приняв это решение. Бог видением будущего мою душу окрыляет. Господь напоминает мне о том, что во всех обстоятельствах Он все держит в своих руках, демонстрируя свою волю, свою власть, свое величие, свою волю. Свою власть, свое величие. Мы привыкли ободрять себя мыслями о будущем. С одной стороны, мы не думаем о нем, но с другой стороны, мы привыкли к тому, что нам нужно еще чуть-чуть потерпеть, и дальше будет хорошо, и дальше будет лучше, и дальше будет легче. Ободряйте себя тем славным будущим, что ждет нас в вечности с Господом. Ведь так мы раздвигаем горизонты нашего планирования. Так мы раздвигаем горизонты нашей жизни. Ободряйте себя тем славным будущим, что ждет нас в вечности. Потому что так мы раздвигаем нашу жизнь. И она становится намного шире, она становится намного глубже, она становится намного, намного прекрасней. 8 июня 1941 года Майя Стейплс-Льюис прочитал в университетской церкви Святой Девы Марии в Оксфорде проповедь, которая потом станет эссе «Бремя славы». 8 июня 1941 года. Просто представьте себе на мгновение, что означает эта дата. Война с Советским Союзом начнется 22 июня. 2 года идет война, 2 года идет Вторая мировая война. И Британия в этот момент кажется совершенно одна. Только что была катастрофа у Дюнкерка, когда им нужно было в срочном порядке эвакуировать свою армию, потому что они могли ее потерять. Они совершили невозможное, эвакуировав армию. Но вот-вот они ждут, что начнется битва за Британию, потому что каждый день их города бомбят. Каждый день их города бомбят. И кажется, что они совершенно одни. И в этот момент Льюис читает одну из своих самых проникновенных проповедей. Льюис устремляет свой взор к небу, грядущей победе Христа, к необычайной весомости Его славы. Именно тогда Льюис произносит эти знаменитые слова. Мы должны отрешиться от себя и взять крест, чтобы следовать за Христом. А то, что мы обретем, пусть в конце пути принесет нам именно нам великую радость. Нынешние люди неправы, полагая, что дурно желать себе радости. Они взяли это у Канта или у стоиков, а не у Христа. Более того, Христос обещает нам так много, что скорее желания наши кажутся ему не слишком дерзкими, а слишком робкими. Мы недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством и успехом, когда нам уготована великая радость. Так возится в нужде ребенок, не представляя себе, что мать или отец хотят повести его к морю. Нам нетрудно. Нам слишком легко угодить. Писание обещает нам примерно следующее. Мы будем со Христом, мы будем подобны Ему, мы войдем в славу. Мы в каком-то смысле этого слова будем пировать, мы будем что-то делать, править царствами, судить ангелов, поддерживать словно столпы храм Божий. Прежде всего хочется спросить, нужно ли еще что-нибудь, если мы будем со Христом? Не хватает ли одного этого? Я где-то читал, что тот, кто имеет Бога, и все остальное на свете не богаче, чем и тот, кто просто имеет Бога. Так оно и есть, конечно. И Бог вот этим видением будущего окрыляет нашу душу. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя за Твое величие, за Твою власть, за Твое могущество. Мы превозносим Тебя и просим Тебя, научи нас, Господь, ободрять себя тем, что нас ждет. Научи нас ободрять тем, что мы будем с Тобою, тем, что Ты есть у нас, и этого достаточно. Мы богаче всего мира, потому что у нас есть Ты. И то, что ожидает нас, Господь, более великое, чем все, что может быть в этом мире. Научи нас ободрять себя этим. Я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, прошу Тебя, дай им сегодня, Господь, довериться Тебе в тихой молитве покаяния, сказать, Господи, прости меня. Прости меня, что я бежал от Тебя, прости меня, что я прятался от Тебя, прости меня, Господь, что скрывался от Тебя, войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Измени мою жизнь, чтобы в моей жизни было будущее, была надежда, была жизнь вечная, но самое главное, чтобы в моей жизни был Ты. Я люблю Тебя, Господь. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblейскаяцеркавь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.